Радиоклуб на Карповке. О главном в политической, деловой и социальной жизни Петербурга с Кириллом Смирновым.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Снова на календаре суббота. А значит, вновь в эфире «Радиоклуб на Карповке» — совместный проект «Радио России» и газеты «Петербургский дневник». Две недели до календарного лета. И хотя погода на уходящей неделе уже порадовала нас неожиданной для мая температурой, нам важно вспомнить, что уже совсем скоро завершится и учебный год. И если для большинства учащихся это точно означает старт каникул, то вот для старшеклассников все только начинается. И говорю я, конечно, про экзамены выпускные и вступительные. При этом петербургское образование на минувшей неделе стало обсуждаемо и по другим причинам. Во-первых, в ходе своего отчета в законодательном собрании губернатор города Александр Беглов привел любопытные цифры. За 10 последних лет количество школьников в городе увеличивалось более чем в полтора раза, почти на 200 тысяч. Еще на 120 тысяч выросло число воспитанников детских садов. Кроме того, стало известно, что Петербург — это единственный город мира, который второй раз подряд примет самую престижную международную олимпиаду среди школьников. 62-я международная математическая олимпиада снова пройдет в Санкт-Петербурге в 2021 году. Вот об особенностях финала образовательного процесса этого года и перспективах на 2021-2022 учебный год мы и станем говорить сегодня в прямом эфире. В студии сегодня для вас работаю я, Кирилл Смирнов. Наши собеседники будут присоединяться к нам по телефону. Однако и в студии сегодня у нас есть гость. Это Анна Вячеславовна Грубская, начальник отдела общего образования Комитета по образованию Петербурга. Анна Вячеславовна и станет экспертом нашей программы. А кого еще мы ждем в прямом эфире? Ну, прежде всего, психолога Оксану Миропольскую, председателя Совета отцов Алексея Волкова, президента Совета директоров средних профессиональных учебных заведений Санкт-Петербурга Виктора Павловича Смирнова и ответственного секретаря приемной комиссии Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого Виталия Викторовича Дробчика. Мы, конечно, просим жителей Петербурга быть сегодня активными и в общении с нами. Мы ждем ваших звонков и сообщений. Напишите нам, как ваши дети, ваши внуки прошли через этот учебный год, с каким настроением они подходят к его завершению. Наш WhatsApp номер +7 921 982 86 56.
Радиоклуб на Карповке. Голос большого города.
Ну, а начнем мы разговор с начальником отдела общего образования Комитета по образованию Анной Грубской из студии на Карповке с довольно резонансной темы. Здравствуйте, Анна Вячеславовна.
Здравствуйте.
Я, конечно, не могу не спросить вас про эхо событий в Казани. Напомню, что на уходящей неделе губернатор города Александр Беглов дал указание провести в школах Петербурга комплексную проверку систем безопасности после трагедии в казанской школе, где, как мы все с вами знаем, 19-летний преступник расстрелял 9 человек, ранил более 20 взрослых детей. Анна Вячеславовна, завершилась ли проверка? Что показала? Какие вот ваши ощущения по ее итогам?
Конечно, этому вопросу безопасности петербургских школьников мы уделяем очень большое внимание. И каждое образовательное учреждение, администрации района, в ведении которых находятся школы. Потому что на сегодняшний день абсолютно все школы Петербурга оснащены и кнопками безопасности, тревожными кнопками, и ручными или стационарными металлодетекторами, и физической охраной. 90% школ имеют видеонаблюдение, систему. И наша задача как раз состояла в том, чтобы еще раз, внепланово, хотя мы это делаем каждый месяц, проверить возможность функционирования каждой из этих систем. На сегодняшний день эти проверки завершены. Они показали, что все системы функционируют в плановом режиме. Это, конечно, для нас очень важно, потому что сегодня вопрос безопасности, как, собственно, и всегда, является ключевым на повестке дня. Это связано и, в принципе, с деятельностью школ, это связано и с окончанием учебного года, и предстоящей нам государственной итоговой аттестации. Поэтому, ну, можно сказать, что мы во всеоружии.
Ну, еще раз, наши все, наверное, общие слова сочувствия родным, близким пострадавших, погибших в Казани. А тема безопасности далеко не уйдем, просто по той причине, что хотелось бы еще поговорить о мерах противодействия коронавирусу. Опыт петербургского образования во время второй волны пандемии признан самым эффективным в стране, сказал тоже на этой неделе губернатор города. Это так? Что повлияло на такую высокую и, в общем, очень престижную оценку?
Вы знаете, это, наверное, в целом вся эта система работы, к которой мы пришли, начиная с прошлого лета. Потому что мы для себя ставили задачу, прежде всего, создать безопасные условия для детей и взрослых в каждой школе, в каждом детском саду, учреждении профобразования, и максимально сохранить учебный процесс в очном формате. И нам это действительно удалось. Вот сейчас, за неделю до окончания четвертой четверти, мы, наверное, уже точно об этом можем сказать. Потому что максимальное количество, например, детей или школ, которые были закрыты в связи с выявленными случаями ОРВИ или коронавируса, составляло не более 3% в Санкт-Петербурге, вот даже в самые тяжелые времена. Но это связано и с тем, что соблюдаются очень четко все те меры, которые прописаны в Санпине, которые касаются обеспечения именно безопасности эпидемиологической. Это связано и с тем, что вовремя при прямом сотрудничестве с Санкт-Петербургским Роспотребнадзором, главным государственным врачом Санкт-Петербурга, мы, например, увеличили немного осенние каникулы, создав вот эти две недели разрыва возможного заражения инфекцией и ее распространения. Это связано и с тем, что очень четко отслеживались любые случаи, которые могли привести к росту заболеваемости. Поэтому, да, вот Петербург смог сохранить очную систему, что отмечено и на федеральном уровне. Ну а для тех родителей, которые все-таки переживали и хотели, чтобы их дети оставались по тем или иным причинам дома, был введен так называемый смешанный формат обучения. И вот эта возможность детям находиться в контингенте своей школы, получить помощь взрослых и дистанционно, и своих школьных учителей, и тех проектов, которые мы реализовывали совместно с РГПУ имени Герцена, он позволил и этим ребятам успешно закончить учебный год.
Но при этом в случае необходимости, мы все-таки вот сейчас следим за цифрами, смотрим, что вроде бы они день ото дня уменьшаются, да, при этом периодически мы снова видим, что в каких-то регионах они могут идти в рост. При необходимости опыт смешанного вот этого формата, о котором вы сказали, смешанного формата обучения, он может быть востребован в будущем?
Конечно. Конечно, потому что мы сталкивались же с ситуацией, когда у нас дети по тем или иным причинам находились дома на обучении. Пусть это было не связано там, вот именно с пандемией, какими-то еще медицинскими, но в любом случае медицинскими, да, ситуациями. Плюс у нас всегда есть дети, которые, допустим, не обучаются в школе, потому что это талантливые дети, спортсмены, там еще какие-то категории детей. Но для них всегда было организовано такое обучение, когда они вовлечены в учебный процесс и в то же время находятся вне школы. Вне школы. Самое главное здесь сохранить связь со школой, с учителем, и вот не потерять самого главного, получение тех знаний, которые помогут им потом достойно выйти и в том числе на итоговую аттестацию.
Угу. Анна Грубская, начальник отдела общего образования Комитета по образованию, сегодня у нас в студии на Карповке. Сейчас мы подключим к нашему разговору психолога, писателя Оксану Миропольскую. Оксана, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Спасибо большое, что нашли время в субботу к нам подключиться. Оксана, скажите, пожалуйста, вот с вашей точки зрения, из вашего профессионального опыта, вот за минувший, скажем, учебный год, как вам видится, возрос ли вот уровень стресса, уровень переживаний учащихся из-за пандемии?
На мой взгляд, это не совсем так, хотя понятно, что некоторые изменения произошли, вот, но многие дети, на мой взгляд, наоборот, расслабились. Вот, и снизили степень важности учебного процесса как такового, подготовки к ЕГЭ в том числе, ну и так далее. Поэтому, возможно, это мои субъективные наблюдения, но вот они таковы.
Оксана, тогда давайте про, может быть, какие-то рекомендации родителям, самим ребятам в период подготовки к экзаменам. Собственно говоря, вот сейчас этот период настает. Чего нужно стараться избежать? Как комфортнее подойти психологически к этому непростому периоду?
Здесь, конечно, самое главное – это снизить общий уровень тревоги, который просто захватывает родителей, учителей и, конечно, волной накрывает детей. Потому что, как ни странно, родители и учителя тревожатся, вот, на мой взгляд, гораздо больше, чем сами дети. И накручивают детей. И поэтому очень важно к этому подходить более системно, к подготовке к экзаменам. Понятно, что сейчас уже там считанные недели остались, но тем не менее, даже уже дни. Тем не менее, снизить этот стресс, даже снизить тревогу очень важно. Да? И все-таки детей вводить в нормальный режим дня, извините уж, но это важно, да, когда ребенок, чтобы ребенок отдыхал, чтобы у него была нормальная, значит, нормальный режим, вот, и чтобы он отдохнувшим, как это ни странно, вошел в ЕГЭ и ОГЭ в этот экзаменационный период.
Ну, собственно говоря, здесь как раз, наверное, на помощь пришли и те дополнительные, как получились, выходные, да, Анна Вячеславовна?
Да, конечно, конечно. Дети получили возможность и больше времени для того, чтобы, ну, все-таки заниматься не столько обычным учебным процессом, сколько еще раз вернуться к тем предметам, которые они выбрали для сдачи.
Оксан, скажите, а с детьми все-таки получается, что нужно разговаривать? То есть это как бы главное напутствие для родителей – разговаривать с детьми? Вот каким образом снижать вот этот уровень стресса? Это же, наверное, исключительно вот в диалоге это можно делать.
Вы знаете, совершенно верно. Ну, на самом деле уровень стресса, уровень агрессии, уровень тревоги мы снижаем основными двумя способами. Это либо вербализуем, да, свои переживания, то есть говорим словами через рот, и обсуждаем это с детьми, и свою тревогу обсуждаем, и рассказываем, контейнируем. То есть выслушиваем детей, да, о чем они тревожатся, что их беспокоит, успокаиваем их. И второе – это физические нагрузки. Это спорт, это, может быть, танцы, это прогулки и так далее. Да, то есть это простые совершенно такие рекомендации, которые, выполняя, как раз вы, дети и родители могут снизить уровень тревоги. Конечно же, самое важное – это общаться с ребенком. И недавняя ситуация в Казани – она как раз, понимаете, демонстрирует нам всем ярко о том, что родители зачастую не знают, что творится в душе ребенка. Когда ко мне приходят подростки на прием, и я с ними разговариваю, потом разговариваю с родителями, понимаете, совершенно разные картины, представления состояния ребенка у меня складываются. То есть родители до конца не понимают, что творится с их ребенком. Родителям кажется, что все в порядке, что, ну, он там грустный, ну, он спокойный, ну, там еще что-то. Но ребенок практически находится там в субдепрессии, да, то есть в таком состоянии депрессивном, настроении депрессивном. Вот, и родители, к сожалению, не до конца и не всегда это могут увидеть и распознать. Поэтому самое главное – это не упускать и не снижать коммуникацию с ребенком, да, общение. Это самое важное по-прежнему остается.
Оксан, тогда еще один вопрос. Не могу вас не спросить. Есть ли какие-то рекомендации для тех родителей, чьи дети только еще собираются пойти в первые классы в сентябре? Может быть, что нужно успеть за лето? Как подготовить своего, вот, может быть, там, 7-летнего ребенка к тому, что вот он 1 сентября придет первый раз в первый класс?
Ну, понимаете, первый класс – это, конечно, такой очень серьезный этап, можно даже сказать, кризисный этап, да, 7 лет и первый класс, когда у ребенка начинается такая серьезная социализация, и где его начинают оценивать. Хоть в первом классе и не ставят оценки как таковые, но, тем не менее, уже происходит как раз вот этот процесс начинается. И здесь очень важно все-таки родителям подготовить психологически ребенка, да, подготовить к тому, что это будет нагрузка и физическая, да, и что если ребенок не может сидеть спокойно там 30-40 минут, да, то, может быть, какие-то такие занятия, может быть, не ежедневные, но там несколько раз в неделю, подготовительные, именно, знаете, такого психологического характера, когда ребенок должен адаптироваться к тому процессу, с которым он столкнется в школе. Это самое главное. И если ребенок не ходил в детский сад, если у ребенка не было друзей, общения такой, коммуникации в рамках детского сада, то, конечно, было бы неплохо, если бы ребенок все-таки начал уже там какие-то занятия, может быть, подготовительные в рамках школы или в рамках детских лагерей, ну и так далее.
За 3 месяца можно еще успеть?
Конечно.
Да?
Понимаете,
хорошо.
Здесь очень важно понимать, что школа и первый класс – это как раз адаптационный период, когда ребенок постепенно входит в школьный процесс, знакомится с школьниками, со своими сверстниками, с одноклассниками, с учителем, со школьным процессом. Поэтому здесь не надо нагнетать ужас вокруг первого класса. Вот. Самое главное, конечно, чтобы у родителей был диалог с учителем. Это очень важно.
Спасибо большое. С нами была психолог Оксана Миропольская. Спасибо вам и хорошего вам
Спасибо
субботнего
вам,
дня.
Да.
Спасибо.
Вам,
до свидания.
Спасибо. До свидания.
Радиоклуб «На Карповке». Сопоставляем, прогнозируем, предлагаем.
Про завершение учебного года говорим сегодня в прямом эфире. Наш WhatsApp номер +7 921 982 86 56. Ждем ваших сообщений, ваших отзывов об уходящем уже учебном году. Ну что, Анна Вячеславовна, у нас самое время детальнее поговорить про экзамены.
Да.
На этой неделе министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов сообщил, что единый государственный экзамен по всей стране будут сдавать в 2021 году 680 тысяч выпускников 11 классов. Сколько из них петербургских выпускников?
Вот если мы говорим о тех, кто будет сдавать именно государственную итоговую аттестацию в 11 классе, то это чуть больше 40 тысяч человек. Но при этом это 30 тысяч, почти 29,5, это выпускники текущего года. Плюс у нас есть ребята, которые сейчас осваивают программы среднего образования в профессиональных образовательных учреждениях и хотят получить аттестат. И есть выпускники прошлых лет, которые выбрали, естественно, не все предметы, но те предметы, которые, например, они хотели бы сдать в этом году, либо поменять свой образовательный маршрут, либо улучшить результат, чтобы поступить в этом году в выбранный вуз. Поэтому получается такое достаточно большое число, конечно, участников, с которым нам предстоит работать.
Какие-то особенности? Все-таки вот мы уже упомянули, что у нас завершается такой особенный учебный год, связанный с пандемией. Какие-то особенности в этом году сдачи единого госэкзамена? Какие они?
Вы знаете, я бы даже, наверное, начала в принципе с государственной итоговой аттестации, потому что в этом году ребятам, 11-классникам, выпускникам предоставлена возможность выбора. Будут они сдавать единый государственный экзамен, чтобы поступать в высшее учебное заведение, либо им достаточно получить аттестат для того, чтобы, например, пойти учиться в профессиональное образовательное учреждение. И в этой ситуации ребята могут выбрать сдать государственный выпускной экзамен по русскому языку и математике. Это 2 обязательных предмета. И успешно их сдав, получить аттестат о среднем общем образовании. Вот на сегодняшний день, в принципе, такой выбор они должны были завершить до 12 мая. Хотя даже если сейчас они хотят поменять, скажем так, формат экзамена, они могут это сделать. Но вот таких ребят сейчас у нас 1500 в Санкт-Петербурге. Тех выпускников этого года, кто не собирается в этом году, в 21-м, поступать в вузы.
Все
остальные идут.
Ага. Сколько лет потом они могут сдавать? Вот они могут на следующий год сдать?
Сколько угодно.
Сколько угодно.
Они уже имеют аттестат, они будут являться выпускниками прошлого года или прошлых лет, и могут сдавать. Другое дело, что их результаты будут действовать, например, год и еще 4 после года сдачи. Поэтому они могут сдавать экзамены, они могут выбирать для себя хоть каждый год сдавать экзамен по одному предмету, чтобы улучшить свой результат. И таких случаев действительно в Петербурге много. Вот, поэтому возможность и вариативность сдачи государственной итоговой аттестации действительно очень много. Ну, а чтобы как-то, наверное, все-таки разгрузить немножко ребят, был предложен такой формат, как государственный выпускной экзамен.
Но при этом, наверное, вот все необходимые механизмы которые сопутствовали, да, всей...
экзаменам, да-да-да, они сохраняются.
Все сохраняется.
Конечно. Mm-hmm. Даже если ребенок выбрал государственный выпускной экзамен, он все равно будет его сдавать в пункте проведения, mm-hmm. он все равно пройдет все необходимые процедуры, начиная от входа через рамку металлодетектора, да, оставить все лишнее, кроме паспорта и черной ручки, он все равно будет находиться под видеонаблюдением. То есть вот сами все элементы государственной итоговой аттестации, что на ЕГЭ, что на ГВ, они, конечно, сохраняются. Плюс второй год уже сохраняются особые меры безопасности, связанные с противоэпидемическими мероприятиями.
Вот я хотел спросить, маски нужны?
Детям нет.
Детям нет.
Вот сотрудники взрослые, которые у нас работают на пункте, они обязательно находятся в масках и перчатках. А дети могут выбрать, нужна им маска, нет. По опыту прошлого года мы видим, что часть ребят все-таки надевают маски. Кто-то их снимает и складывает на стол, кто-то в ней находится в течение всего экзамена. Но как бы мы понимаем тревожность. Потому что, ну, наверное, и сами признаем, что, входя в транспорт, мы все-таки надеваем маску для того, чтобы обезопасить себя. Поэтому понимаем, что и дети, и взрослые, участники экзамена, входя в пункт проведения, тоже ее надевают, чтобы быть более спокойными.
Сейчас я прошу подключить к нашему разговору ответственного секретаря приемной комиссии Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого Виталия Викторовича Дробчика. Виталий Викторович, здравствуйте.
Да, добрый день, я внимательно вас слушаю. Добрый день, уважаемые слушатели.
Да, спасибо вам, что нашли время сегодня к нам подключиться. Виталий Викторович, вот мы говорим про выпускные, про вступительные экзамены. Политехнический университет готовится уже к приемной кампании?
Знаете, честно вам скажу, признаюсь, такое ощущение, как будто мы и из приемной кампании 2020 года еще не выходили, потому что приемная кампания 2020 года, она была своеобразная. Она в таком формате проходила первый раз, и, честно скажу, сначала была подготовка к ней, потом ее проведение, потом практически полгода анализ, и, соответственно, все это переливается к тому, что мы приемную кампанию 2021 года, ну, я думаю, что не только мы, но все университеты планируем опять так же вот проводить дистанционно с учетом опыта прошлых лет. Поэтому сказать, что мы останавливались, нельзя. Весь год работали на то, чтобы приемная кампания 2021 прошла лучше, спокойнее, понятнее и тому подобнее.
Скажите, пожалуйста, на самом деле вопрос и к вам, Виталий Викторович, и, наверное, к Анне Вячеславовне. Он такой, ну, скажем, дискуссионный, назову я это так. Буквально тоже на уходящей неделе председатель комитета Государственной Думы по образованию и науке Максим Зайцев высказался о том, что он считает, что в России необходимо все-таки отменить единый государственный экзамен и вернуться к традиционному формату. И надо вам сказать, что вот такой позиции депутата вторит и опрос Петербургского дневника, который мы провели в социальных сетях, буквально вот за несколько часов до прямого эфира он завершился, 80% аудитории считает, что ЕГЭ надо отменить. Вот у меня, наверное, вопрос, и Виталий Викторович, сейчас к вам, а потом попросим Анну Вячеславовну прокомментировать. Как вы считаете, почему такое отношение до сих пор уже, сколько лет единый госэкзамен действует, почему все равно такое двоякое отношение к этому?
Провокационный вопрос, честно признаюсь, и, наверное, отвечая на него, я буду выражать свою точку зрения.
Пожалуйста,
с точки зрения, да, с точки зрения проведения приемной кампании, с точки зрения проведения приемной кампании, нам, конечно же, очень удобно, что у абитуриентов, которые приносят документы в университет, уже есть результаты знаний после школы. И по-хорошему нам остается только собрать заявление, публиковать конкурсные списки, ранжировать их в соответствии с полученными результатами. И вот, пожалуйста, вот есть ребята, которых мы зачисляем. А с точки зрения знаний, к сожалению, да, действительно, и как подтверждают преподаватели, ну, у студентов, которые ведут на первом курсе, не всегда балл ЕГЭ, скажем так, коррелирует с тем, что осталось у выпускника школы в голове. Мы все прекрасно понимаем, у меня у самого ребенка в прошлом году поступал, да, что как бы у разных ребят подходы к подготовке ЕГЭ и к ЕГЭ разные. Кто-то себя именно, как бы сказать, натаскивает на хороший результат. Мы все прекрасно понимаем, что если бы фундаментальная подготовка была замечательна, то никакой бы экзамен ЕГЭ, как бы он был, не был построен, он не сможет нам, скажем так, показать плохой результат у этого выпускника школы. Но когда идет целенаправленная вот именно подготовка на конкретный результат по конкретному предмету, то здесь как бы это сказать-то? Выпускник школы, получается, он готов сдавать ЕГЭ, но не показывать результаты своих знаний. И вот это, наверное, главное отличие того, как вот мы, скажем так, в свое время заканчивали школы. То есть у нас был комплекс знаний, который позволял нам их применять на практике, конкретно к контрольной работе. А здесь у нас, получается, есть контрольная работа, на которую вот по каждому предмету идет усиленная подготовка. Но так, по идее, было всегда. Если отменить ЕГЭ... Честно скажу, страшно, потому что я тогда не представляю, что будет твориться в университетах на этапе проведения приемных кампаний, когда должны будут открыты быть кучи аудиторий, посадить ребят, предоставить им
провести
материалы.
ЕГЭ провести в условиях вуза.
Да, в условиях вуза. Это, знаете, такой ресурс колоссальный потрачен на то, как это сейчас делается, да? И вернуться к тому, что вузы проводили это раньше, ну, получается, все время, которое было потрачено на то, чтобы ЕГЭ внедрить, оно, скажем так...
Было напрасно.
Да, может быть, стоит поменять не формат ЕГЭ, а вот именно отношение к ЕГЭ. ЕГЭ действительно должно быть... вступительным испытанием, наверное, вузы, но, может быть, школы не надо сравнивать по показателям ЕГЭ, которые сдаются выпускниками. Потому что, ну, мы все прекрасно понимаем, и от выпускников школ мы иногда слышим о том, что да, мы в школе сдавали физику, но нас как бы говорили о том, что, ребята, не сдавайте, плохо сдадите. То есть математика и русский язык – это вот те предметы, которые обязательные. Естественно, в школе идет усиленная подготовка по этим предметам. Все остальное, что идет на выбор самого выпускника, мы прекрасно понимаем, что это выбор для поступления в университет, и он готовит это сам. Если бы ЕГЭ остался экзаменом, который действительно проводится вот на том уровне, как он проводится сейчас, но не является показателем для школы, вполне возможно, это, может быть, сгладило каким-то образом ситуацию.
Так.
Но по большому счету это не показатель для школ. Мы постоянно говорим об этом как раз и руководителям школ. Нас интересует, знаете, здесь больше не результат ЕГЭ, хотя мы тоже переживаем за наших детей, а объективность его проведения. Вот это важно, чтобы все дети находились в равных условиях. Но, с другой стороны, вот в феврале 2021 года мы отмечали такую своеобразную дату — 20 лет ЕГЭ. Потому что именно в феврале 20 лет назад был подписан приказ, по которому он вводился, ну, пока в качестве эксперимента. И за эти годы ЕГЭ постоянно менялся. И то, что мы увидели в последние два года, ну, как 20-й и 21-й, фактически это вот как раз система поступления в вузы. В прошлом году ребята, которые не собирались идти в вузы, они получали аттестат на основании своих отметок за 10-й и 11-й класс. В этом году, если они не поступают в вузы, они могут сдать базу ГВП, по русскому и математике, и опять-таки получить тот самый аттестат. И фактически, да, вот то, о чем говорил коллега, и в прошлом, и в этом году ЕГЭ, который проводится в школах, это фактически ЕГЭ для поступления в вуз. Поэтому, ну, сейчас сложно предложить. Вот я не знаю, допустим, да, будучи там выпускницей, я сдавала все экзамены в обычном формате, и вступительные экзамены в вуз тоже сдавала два раза. С другой стороны, я работала много лет учителем, который тоже выводил детей на ЕГЭ, и для них вот эта возможность сдать экзамены один раз, получить результат и с ним идти на поступление, ну, это на самом деле очень большое достижение. И, конечно,
это
тем людям...
Это большое достижение, я с коллегой соглашусь.
Вот, и те люди, которые сейчас выступают за или против ЕГЭ, вот интересно, если, например, вот эти 80% это те, кто выступают за, скажем так, модель этого года, надо сдавай, не надо, получай на ГВЭ результаты и получай аттестат, и иди в СПО, например, да, то как бы их позиция нам понятна, и, в общем-то, даже где-то она, безусловно, оправдана. Но отменить сейчас систему ЕГЭ вот во второй ее части, а чем ее заменить?
Понятно. Спасибо большое. Виталий Викторович, еще один вопрос к вам. А насколько я понимаю, осенью 2020 года были обнародованы изменения в порядок приема вузов.
Был обновлен вообще порядок приема.
Вот так даже. Скажите, это правда, что теперь документы в вузы можно подавать онлайн? То есть их не нужно привозить руками? Как это?
Да, то есть, скажем так, осенью узаконили то, что, в принципе, многие университеты делали и так на протяжении многих лет. Узаконили то, что не нужно приносить в университет бумажный вариант твоего заявления. И, соответственно, сейчас можно в электронном формате подать заявку, указать конкурсные группы, в которых вы хотите поучаствовать при поступлении на обучение, и, соответственно, отслеживать конкурсные ситуации. Без прихода в университет, без подписи каких-либо, соответственно, бумаг. Вот, допустим, мы в этом году сейчас настраиваем систему таким образом, чтобы абитуриент при подаче документов в университет нажал, ну, как мы это называем, сидя на диване, кнопочки, ну, соответственно, прикрепил все-таки скан паспорта, скан документа об образовании, чтобы мы могли идентифицировать поступающего. И, соответственно, просто дальше, набирая на клавиатуре какую-то комбинацию цифр, ты выбираешь направление подготовки, которое тебе интересно для поступления. В случае одобрения заявки абитуриент увидит у себя заявление, подписанное его простой электронной цифровой подписью. И, соответственно, для того, чтобы поучаствовать в конкурсе и быть зачисленным, этого достаточно.
Вот как. Хорошо. Спасибо вам большое. С нами был Виталий Викторович Дробчик, ответственный секретарь приемной комиссии Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого. Мы сейчас сделаем короткую паузу и вернемся в прямой эфир.
Радиоклуб на Карповке. Поиск оптимальных решений.
В прямом эфире на Радио России мы продолжаем говорить про экзаменационную пору в Петербурге. Ждем ваших сообщений с вопросами, с мнениями на WhatsApp номер +7 921 982 86 56. В студии у нас представитель комитета по образованию, начальник отдела общего образования Анна Грубская. Анна Вячеславовна, мой вопрос теперь, и я думаю, что сейчас нам как раз про это и необходимо поговорить, уже про так называемый ОГЭ.
Девятый класс.
Да, девятый класс. Когда стартует экзамены, и правильно ли я понимаю, что в них входит тоже этот же базовый набор, русский язык
и математика. Да. Совершенно верно. В этом году, ну, если в прошлом году девятиклассники у нас вообще не сдавали экзамены, в этом году они сдают два обязательных предмета: русский язык и математика. Если это ребенок с ограниченными возможностями здоровья, он может выбрать один из этих двух предметов и сдавать его. Поэтому вот как раз экзамены для девятиклассников, они у нас ближе всего, они уже через неделю. И они пройдут, учитывая, что это всего два экзамена, очень быстро. И подавляющее большинство наших девятиклассников, а их у нас сегодня почти 45 тысяч в Санкт-Петербурге, они как раз в период с 24 по 28 мая сдадут свои экзамены. Останутся буквально единицы детей, которые по тем или иным причинам, болезни или какие-то другие серьезные обстоятельства, не смогут сдать экзамены сейчас и будут сдавать их чуть позже, в так называемые резервные дни.
Но раньше для девятиклассников еще были некие предметы по выбору.
Обязательно, да. Третий был экзамен, который выбирал ребенок, точнее, их было два, два предмета, точнее, дополнительно, которые выбирал сам ребенок, как, скажем, на ЕГЭ, и сдавал их тоже в формате основного государственного экзамена. В этом году ребята не сдают дополнительных предметов, но им предложено вот на этой последней учебной неделе написать контрольную работу в формате экзамена по одному только предмету по их выбору. И такие контрольные работы у нас на следующей неделе тоже пройдут. Каждый день это будет несколько предметов. Но, как и на ЕГЭ, большинство ребят выбрали попробовать написать все-таки обществознание. Он у нас сегодня является самым востребованным предметом.
Интересно. Существенно вырос запрос выпускников девятых классов на обучение в колледжах. Это полностью совпадает с потребностями рынка труда. Более 70% дефицита трудовых ресурсов в городе именно выпускники системы среднего профессионального образования. Об этом заявил Александр Беглов в своем вот выступлении в законодательном собрании на этой неделе. Вы чувствуете, Анна Вячеславовна,
конечно,
что много девятиклассников действительно пошло в колледжи?
Конечно. Вы знаете, здесь очень важно сам подход. Он, безусловно, правильный для родителей и для детей, когда они в конце девятого класса все-таки решают для себя, будет этот выбор профессии или будет это продолжение обучения в 10-11 классе. И сегодня, ну, собственно, не только сегодня, уже последние несколько лет мы видим ситуацию, когда все больше девятиклассников, хороших, мотивированных девятиклассников, которые учатся на 4 и 5, они выбирают для себя именно систему профессионального образования. И поскольку они действительно хорошо учились, у них хороший аттестат с высоким баллом, они уходят как раз в учреждение среднего профобразования. То есть, с одной стороны, это такая ранняя нацеленность на выбор будущей своей жизни, а с другой стороны, это возможность, конечно, вот повысить и уровень среднего профобразования за счет хороших девятиклассников.
Угу. Вот давайте про это чуть более детально поговорим с Виктором Смирновым, президентом Совета директоров средних профессиональных учебных заведений Санкт-Петербурга. Виктор Павлович, здравствуйте.
Здравствуйте, уважаемые коллеги. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Спасибо большое, что подключились к нам. Виктор Павлович, вот губернатор города, министр просвещения синхронно на минувшей неделе говорили про то, что с каждым годом растет число школьников, которые хотят выбрать учреждение среднего профессионального образования после 9 класса. Вы подтверждаете? Вы рады такому тренду?
Ну, мы, наверное, это для нас очень приятное. Во-первых, то, что на уровне государства говорят о том, что система среднего профессионального образования очень востребованный уровень. Это раз. Второе, так сказать, если чувствуем, я могу сказать только один пример. В прошлом году средний балл поступающих в городе составил, так сказать, средний балл соотношение 1 к 4. То есть 4 заявления на одно место. А по отдельным профессиям, по отдельным специальностям 15-16 человек на место.
Ничего себе. Это вот... Какие самые, Виктор Павлович, какие самые востребованные вот профессии, на которые приходят сегодня?
Его перечислять, конечно, сложно, по той причине, что... Но так вот, на скидку, да. Это, конечно, в первую очередь, это вот такие технические специальности, как информационная безопасность автоматизированных систем, информационные системы программирования, мехатроника, мобильная робототехника, дизайн, дальше сестринское дело, стилистика искусство висажа, ну что-нибудь, парикмахерское искусство, вот на память, что мне входит, экономика, бухучет, операционная деятельность, логистика, видите, архитектура, туризм.
То есть спектр очень большой.
Очень большой спектр.
Виктор Павлович, тогда скажите, пожалуйста, а работодатель, вот о котором как раз и говорил губернатор, он уже стоит у двери, он выискивает самых успешных выпускников, чтобы их сразу схватить после окончания колледжа?
Вот я маленький пример, может, и не пример, а по своему учебному заведению скажу. Я еще являюсь директором Санкт-Петербургского технического колледжа управления коммерцией, ведь... Понимаете, раньше иногда очень было сложно с работодателями пригласить его на защиту выпускных работ, да, попросить взять руководство дипломным работой. Так сегодня, наоборот, предприятия и организации заранее, так сказать, стараются попасть в состав аттестационной комиссии, да, попросить взять руководство какой-то дипломной работой, которой требуется рассмотрение на предприятии. Сегодня этот вопрос, как бы мы... очень близко стали работать. Конечно, не как базовые предприятия были раньше, но стали очень близко к этому, мы подошли с вами вновь.
Угу. Хорошо. Это, наверное, должно нас воодушевлять и радовать. Но при этом, вот смотрите, Виктор Павлович, есть некие новации по поступлению в вузы после колледжей. То есть мы сейчас немножко говорили про поступление в высшие учебные заведения. Я так понимаю, что новый порядок приема в высшие учебные заведения, он также стал проще для выпускников колледжей. Как вы думаете, это не помешает ребятам усиливать этот самый реальный сектор экономики, если они после колледжей все-таки намереваются пойти в вузы, если для них там будет проще теперь?
Ну вот если возьмете, тогда статистику надо взять, показать. Все-таки абсолютное большинство лиц учатся на заочном форме обучения, в вечерней или заочной, а не дневном. Дневной в районе 10-15% только выпускников идут поступать, продолжать обучение непосредственно. Остальная масса, как вы видите, так сказать, я вам привел пример, она идет работать по избранной специальности, чтобы... Да. Ведь многие выпускники сегодня четвертый курс или третий курс выпускных курсов, они же уже сегодня работают. У них уже есть рабочее место.
Да. Виктор Павлович, еще не могу вас не спросить вот о чем. В своем выступлении губернатор сообщил, что город планирует увеличить количество мест в системе профессионального образования на 4000. И в том числе это по словам руководителя города, станет возможным за счет строительства некого нового многофункционального суперколледжа. Вы знаете, что это такое за институция, суперколледж?
Ну, вот если это, ну, давайте вернемся чуть-чуть, чтобы ответить на этот вопрос. Я бы хотел сказать следующее, что в соответствии с законом образования среднее профессиональное образование является общедоступным бесплатным уровнем.
Да.
А мы говорим, так сказать, а у нас сегодня в учебных заведениях, я только что вам до этого говорил, и всем радиослушателям, у нас конкурс большой.
Да.
То есть мы сегодня лиц, желающих продолжить свое обучение...
И не всех можете взять.
Всех не можем взять. Да. Поэтому, так сказать, расширение возможностей, это, наверное, одна из главных задач сегодня в городе. Это, в общем-то, сказать. А вопрос о суперколледже. Я думаю, что контингент еще представляет. Первое, это контингент. Сегодня средний контингент наполняется в учебных заведениях. Ну, будем так говорить, в абсолютном большинстве. Это среднее, так сказать, до 1000 человек. А мы говорим о 4000. Понимаете, это вот уже слово, да, супер. Это первое, так сказать. Второе. Сегодня учебные заведения очень, конечно, быстро насыщаются новой материально-технической базой. А новое учебное заведение, я представляю, должно быть как раз супероборудование, которое, так сказать, сегодня еще разрабатывается и которое поступит на предприятие организации, может быть, на будущий год, на котором надо уже начать готовить наших будущих специалистов.
Ну вот, посмотрим, как это действительно будет осуществляться, потому что действительно крайне интересно сам по себе следить за этим самим по себе опытом создания такого современного колледжа, многофункционального колледжа, который, наверное, действительно станет таким, ну, прорывным событием с точки зрения развития среднего специального
образования. По самым востребованным специальностям, да.
Да.
Ну, я бы тогда хотел добавить, извините, уважаемые коллеги, у нас сегодня учебные, когда говорим о многофункциональном, у нас есть учебные заведения в городе, которые реализуют не одну, не две, не три, не десять, а 23-24 профессиональные программы.
Уже так сейчас это действует?
Это действует, и да, и у нас таких учебных заведений ни одно, ни два, ни три. Я не хочу рекламировать их, да. Но хочу сказать, что это в районе 10 учебных заведений.
Спасибо большое.
Есть куда прийти нашим абитуриентам.
Да.
Так что добро пожаловать в наши учебные заведения, системы среднего профессионального образования.
Собственно, это и тот города. Опыт, который будет использоваться когда, как раз при создании нового колледжа.
Да. Ну что ж, посмотрим. Виктор Павлович, спасибо вам большое. С нами был Виктор Смирнов, президент Совета директоров средних профессиональных учебных заведений Санкт-Петербурга. Мы сейчас вернемся в эфир.
Отличное решение. Радиоклуб на Карповке.
Продолжаем, но уже подходим к финалу нашего эфира. Тем не менее, не могу не спросить, Анна Вячеславовна, как сегодня в школах выстраивается коммуникация с родительским сообществом?
Родители – наши главные помощники и наша главная опора. И если мы говорим сейчас, например, о государственной итоговой аттестации, то родители здесь, наверное, люди даже важнее, чем учителя, потому что только они могут создать детям ту обстановку, которая сделает для них комфортным даже этот самый тревожный ЕГЭ.
Ну хорошо, но при этом родители, наверное, являются и вашими главными... Может быть, я не знаю, поспорьте со мной, если это необходимо, вашими главными оппонентами в каких-то вопросах, критиками, может быть, нет?
Ну, эта критика в большинстве случаев все-таки здравая критика, поэтому родители нам здесь помогают.
Хорошо, сейчас мы попробуем соединиться по телефону с председателем Совета отцов Петербурга Алексеем Волковым. Ну, а пока Алексей Михайлович будет с нами выстраивать связь. Вот мне подсказывают, что Алексей Михайлович уже к нам подключился. Вот я и хочу, чтобы и Анна Вячеславовна, и Алексей Михайлович нам рассказали, а что такое Совет отцов? Это некая новая институция, которая появилась у нас в Петербурге. Алексей Михайлович, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Совет отцов. Что это такое?
Совет отцов — это объединение энергичных отцов, мужчин, которым хочется, чтобы не только у их детей, вообще у школьников были немножко расширялись возможности их активного отдыха, обучения, включения в различные спортивно-массовые мероприятия, То есть это те люди, которые стремятся, ну, как-то вот участвовать в жизни своих детей, быть к ним ближе, вот, и находить самые интересные дела, и чтобы ребята в них включались. Вот, наверное, так вкратце.
Так, хорошо. Сейчас, Алексей Михайлович, сейчас мы к вам вернемся. Анна Вячеславовна, это вот совет отцов. Это вместо родительских комитетов или это дополнение родительским комитетам?
Наверное, это своеобразное дополнение, потому что всегда интересно не просто услышать мнение родителей в целом, но действительно услышать мнение вот мужской части наших родителей, потому что, ну, чего скрывать, зачастую на родительских собраниях мы видим в основном мам. А здесь такая хорошая сила, мощная, отцовская, которая, вы знаете, что очень важно, будет, в общем-то, авторитетом для всех школьников, и для педагогов, и для всей системы образования. Поэтому мы только приветствуем инициативных пап.
Угу. Алексей Михайлович, ну а кто уже входит в этот совет инициативных пап? Можно ли как-то в него вступить, если вдруг нас сейчас слушают инициативные папы? Что для этого нужно сделать?
Значит, непосредственно совет, который при комитете по образованию, он объединяет представителей разных районов, крупных образовательных учреждений. А вообще у нас в каждом районе, ну, во многих школах есть соответствующие советы, которые делегируют к нам своих, ну, наиболее, может быть, активных родителей. Кроме того, вот, те отцы, которые изначально объединились в этот совет при комитете по образованию, это еще и вот люди, которые, ну, например, у нас есть представители спортивных федераций, каких-то вот учреждений дополнительного образования, которые, да, стремятся, ну, подключая заинтересованных энергичных родителей. Ну,
ничего не мешает в каждой школе создать совет отцов.
Да, совершенно верно. То есть это абсолютно открытая такая ситуация, и любой родитель может, да, к нам обратиться. У нас есть группы в социальных сетях, почта, мы со всеми взаимодействуем, проводим мероприятия, и вот, ну, мы уже сколько, третий год функционируем, то есть нельзя сказать, что мы совсем какое-то молодое объединение. Довольно много сделали мероприятий, и с теми федерациями по видам спорта, которые мы сотрудничаем, у нас выстроенный календарь на несколько лет вперед есть, планируемых мероприятий.
Хорошо, как попасть? Давайте, вот нам как раз пишут наши радиослушатели, как попасть в совет отцов? Вот есть инициативный пап, что ему нужно сделать? Если, например, он может инициировать создание, как я понял, Анну Вячеславовну, в своей школе,
конечно,
сам выступить инициатором?
Да.
А может он как-то подключиться к вашему совету? Что ему нужно для этого сделать?
Чтобы подключиться к нашему совету и вот участвовать в тех мероприятиях, которые мы проводим и организуем, самый простой вариант – это вот эти группы совета отцов в Санкт-Петербурге, которые есть ВКонтакте, например, там посмотреть информацию, написать, там есть адрес электронной почты, видно, кто там модераторы, написать, и мы с удовольствием человека привлечем к нашим мероприятиям.
Понятно. День отца в июне празднуют в разных странах мира. В 20-х числах июня. Петербург не станет исключением? Вы планируете какие-то, может быть, особые события, связанные с этим?
Обязательно. У нас запланировано несколько спортивных мероприятий, ну, для того, чтобы вместе на одной дистанции, на одной дорожке вышли и не только отцы, но и матери, семьи со своими детьми. То есть вот наша одна из таких центральных задач – это вот вовлечение именно всей семьи. Не то, чтобы какой-то один папа там со своим сыном, а вся семья, чтобы занималась здоровым образом жизни, путешествовала. Вот нас поддерживает станция юных туристов, например. Да, мы проводим с ними различные мероприятия вместе. Забеги в парках проводим. Поэтому, да, у нас есть несколько мероприятий, мы будем рады видеть новых участников.
Активные отцы за активный отдых.
Активные отцы,
да,
за активный отдых. Хорошо.
И отдых со своими детьми совместно. С детьми,
конечно.
С мамами.
Хорошо. Анна Вячеславовна, вы, я так понимаю, что приветствуете в Комитете по образованию создание таких организаций, таких общественных структур. Я думаю, что единственный вопрос, который остается, все-таки, может быть, еще пора сделать какой-то совет матерей, или в этом нет необходимости?
Нет, вы знаете, если такая инициатива будет, то, конечно, мы с ней поработаем, потому что, на наш взгляд, мамы все равно активны всегда.
Ну что, уважаемые родители...
Соглашусь на 100%. Активность матерей мы не, отцы не смогут переплюнуть. Мы должны вместе взаимодействовать и работать вот в направлении создания наиболее интересных мероприятий.
Спасибо. Алексей Волков был с нами. Слушайте Радио России, читайте «Петербургский дневник». Мы говорили про экзаменационный период в нашем городе Петербурге. Этот час с вами провел Кирилл Смирнов. До скорой встречи.
О главном в политической, деловой и социальной жизни Петербурга с Кириллом Смирновым. Радио-клуб на Карповке.